Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня пятая, заключительная часть. Перейдем к рассмотрению следующего очень важного вопроса нашей общей темы «Грех» под названием «Грехи мерзости». В этом вопросе или в этой подтеме речь не идет о лучшем знании, но речь идет о Слове Божьем. Не человек является автором Святого Писания, но Господь Иисус. Каждое дитя Божье должно заниматься вопросом. Почему Бог не объединил все беззаконности под одним выражением «грех», но говорит в своем слове о грехах мерзости, в которых выражается повышение вины? Да хранит нас Господь Иисус от каждой и всевозможной поверхностности при обращении с Его Словом. Конечно, сегодня этих грехов мерзости, тождественно связанных с законом, уже нет. Мы читаем, к примеру, в книге Левит, в главе 19, стих 27. «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей». Это указание «не стригите головы вашей кругом» скрыто упоминается также в числе грехов мерзостей. Для начала обратимся ко Второзаконию, глава 18, и прочитаем там стихи с 9 по 12. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сие-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Но я должен вам сказать, что в этом тексте упомянуты основные пункты мерзости, которые творили хананеи, эти язычники. К этим мерзостям относилось и то, чтобы израильтяне не стригли своей головы кругом. Коротко, такая стрижка называется танзура, которая пришла от язычников в обетованной земле Ханаана. Такая стрижка является и сейчас среди молодежи, среди парней очень модной. При этом головы они стригут наголо, начиная от шеи и порядка 10 сантиметров вверх. На макушке головы оставляют неостриженным волосяной покров, как крышу на голове. Так стриглись мужчины многих жителей Ханаана. Этой самой приметой они объявляли себя свободными от всех законов и свою приверженность к духовной и физической нечистоте. Как видим, Господь Иисус строго предупредил свой народ при входе в обетованную землю: «Не стригите головы вашей кругом», потому что это делали язычники как признак развратности. Божий народ Израиль должен был отличаться от язычников духовно и внешне. Вопреки указанию Господа Иисуса, католики, наоборот, ввели у себя эту танзуру как отличительный признак принадлежности к католикам и выстригали или выбривали на голове определенное место. Даже трудно представить, как при этом ликовал весь темный мир, сатана и его демоны, когда в лице католиков они увидели добровольных сотрудников, Поэтому католическое духовенство и запрещало простым людям читать Библию, чтобы они не познали истину. В отношении этого вопроса можно очень много сказать, но я скажу только одно еще. Танзуру отменил четвертый по счету Папа Римский. Слово Божие ставит большое ударение на факт очищения от грехов мерзости, о которых мы выше прочитали во Второзаконии в главе 18 стихи с 10 по 12. В отношении очищения от грехов мерзости имеется большая разница по сравнению с очищением от простых грехов. В душепастырском служении многие верующие свидетельствуют о том, что они много раз признавали Господу Иисусу свои грехи мерзости и каялись в них, но впоследствии у них ничего и никогда не менялось. На грехах мерзости чаще всего тяготеет еще особое проклятие. Насколько тяжело грехи мерзости весят в глазах Бога, настолько трудно от них можно избавиться и очиститься. Это является причиной того факта, почему Господь Иисус делит вообще грехи на обычные грехи и на грехи мерзости. Очищение от грехов. При этом толковании автор имеет цель лишь в короткой форме коснуться учения Нового Завета. За исходный пункт возьмем второе послание Коринфянам, глава 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Это послание, как мы видим, написано верующим, которых Святой Дух призывает через апостола Павла, чтобы они сами очистили себя. Совершенно иначе это выглядит у верующих, если они приходят к Иисусу и согласно первого послания Иоанна, глава 1, стих 7, можно сказать, претендуют на кровь Иисуса Христа, Сына Его, которая очищает нас от всякого греха. Самоочищение, согласно второго послания Коринфянам, глава 7, стих 1, напротив, является таким очищением, которое в Новом Завете возложено на детей Божиих, ибо неверующие не могут и не способны на это. Им недостает основное очищение, согласно Евангелия от Иоанна, глава 13, стих 10. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Так как наши ноги являются пунктом соприкосновения с землей, то во всей нашей связанности с землей мы нуждаемся в очищении от грехов. У тех, которые уже омыты, то есть искупаны, Писание говорит о пятнах, если они снова запачкаются или оскверняются грехами. Слово Божье говорит только об очищении плоти и духа, но ничего не говорит об очищении души. Этот факт можно объяснить тем, если грешник очистит свою плоть и дух, то можно сказать, что автоматически очищается и душа. Вы скажете, что это не является достаточным аргументом. Тогда я вам скажу, что косвенно мы можем все же так предполагать. Обратимся по поводу того факта, что при покаянии, при рождении свыше, теперь все стало новое. Об этом читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. в том родилась новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Поскольку душа каждого человека является его индивидуумом, можно сказать, его главной составной частью, то при рождении свыше, когда в кающемся человеке от нетленного Божьего семени рождается новое творение, которое, как и Бог, грешить не может, то и в душе этого человека происходит все новое, которое выражается в том, что душа при этом очищается. Почему? Мы с вами знаем, что Бог заповедал Адаму в Бытие 2, стихи 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Об этом Бог предупредил Адама, но с появлением Евы сатана добился, чтобы Ева все же ела этот плод. И Адаму дала, как читаем в книге Бытия, глава 3, стихи со 2 по 6. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». «Только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Ева не послушалась наставления Бога, ела запретный плод, дала мужу, он тоже ел. Поэтому они оба, как Бог сказал, умерли. Но умерли они не физически, а умерла для Бога их душа. Начиная с этого момента, все потомки Адама и Евы, то есть все люди мира сего, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 12, мертвы для Бога. Но при покаянии, при рождении свыше, душа человека оживает. Следовательно, при зачатии Богом в человеке через свое нетленное семя нового творения, он одновременно очищает душу этого человека от всякого осквернения, так как новое творение должно иметь новую чистую душу. Выражение «теперь все новое» относится именно к очищенной от осквернения душе, которая стала новой. Итак, с грехопадением Адама и Евы их души для Бога умерли, а спасение человека через омытие его кровью Иисуса заключается в том, что его душа снова оживает для Бога, а оживает она на основании того, что кровью Иисуса Бог очищает душу кающегося человека от осквернения. Могу также еще обратить ваше внимание на тот факт, что процесс очищения от грехов протекает аналогично процессу творения в Бытие, глава 2, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного». И вдунул в лица его дыхание жизни, дух свой, и стал человек душою живою. Когда человеку была дана его плоть из праха, а затем и дух, то в результате соприкосновения Божьего Духа с материей автоматически возникла и третья составная часть, то есть душа человека. Тот же процесс, как при творении человека, мы находим при очищении от грехов. О специальном очищении души мы в Библии не находим никакого указания. В Слове Божьем имеется вообще лишь одно место, в котором говорится об очищении души. Первое послание Петра, глава 1, стих 22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Но здесь следует упомянуть, что это очищение ваших душ является ничем иным, чем то, что вы уже выше слышали – очищение плоти и духа. А очищение, которое имеет своей целью осуждение грехов и покаяние с изменением мышления, должно быть предшествующим мероприятием, чтобы Господь Иисус мог подарить прощение. Прощение грехов. В принципе, это чудовищное дело, чтобы прощать грехи. Для нас, людей, это является единственным средством, чтобы снова избавиться от вины греха. О цене и самом процессе прощения мы с вами уже выше говорили. Исходным пунктом для дальнейшего толкования мы возьмем слово из послания Колоссянам, глава 1, стих 14, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это прощение есть только Божья сторона с нами людьми. Выполнение происходит в соответствии с Божьим порядком. Основой этого порядка является Голгофский крест. Вне Божьей жертвы во время благодати нет прощения, а особенно не через дела. Грешник должен со всей своей виной прийти к Господу Иисусу, нашему Спасителю. Там следует признать всю тяжесть своих грехов, осудить их и передать их Господу Иисусу. Основанием человеческой стороны является вера каждого отдельного человека. В дальнейшем грешник должен доверять Господу Иисусу, что он желает простить ему всю вину. Поэтому следует верить в Божие желание прощать. Не напрасно Господь Иисус провозгласил: «Придите ко мне, все труждающиеся», то есть утомленные от грехов, «и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Труждающимися делают человека грехи, а причина обременения является тяжесть вины. Поэтому для совершения очищения прежде всего налицо должно быть признание вины, чтобы Господь Иисус мог затем сказать слово о прощении. В выше приведенном стихе, в послании к Колоссянам, глава 1, стих 14, искупление и прощение приравниваются друг к другу. Это значит, что искупление связано с ценой выкупа. Если это исполняется, то и прощение осуществляется. Прощение Бога настолько совершенно, как будто бы мы никогда не грешили. Пророк Исаия свидетельствует в главе 38, стих 17. «Вот во благо мне была сильная горесть. Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Даже пророк Михей в перспективе на Христа и его великое прощение видит конец вины, как читаем у пророка Михея в главе 7, стих 19. «Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши, Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. В этом мы видим недоступные глубины для всех Его творений. И сам Господь Иисус говорит в послании евреям, глава 8, стих 12, «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Прощенные грехи Бог не желает больше вспоминать. В отношении этого вопроса читайте также послание евреям, глава 10, стих 17, у пророка Исаии в главе 43, стих 25, и у пророка Иеремии в главе 31, стих 34. Прощение и очищение в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 1, стих 9. Если мы читаем стих 9, то нам бросается в глаза, что прощение Бога находится перед очищением. Это имеет свое особое значение в том, что речь идет не о том очищении, которое мы должны совершать, но речь идет о том очищении, которое Господь Иисус сам предпринимает. Поэтому читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и Он очистит нас от всякой неправды, простит и потом очистит, и очистит нас». Но не мы очищаемся. Следовательно, не мы очистим себя, а Он, то есть Господь Иисус, очистит нас. Между временем мы научились, что есть такое очищение, которое мы должны совершать, и очищение, которому Господь Иисус способствует. Поэтому Божья воля заключается в том, чтобы мы ежедневно работали в Слове Божьем. Чем больше мы из Него воспринимаем, тем точнее мы можем служить Господу Иисусу. Радуйтесь в Господе Иисусе, который и в ваши руки положил все благословения. Заключительное слово. После того, как вы прочитали или прослушали данное изложение, то в принудительном порядке мы приходим к выводу, что грех оказывает на Божьи творения ужасное воздействие не только на ангелов и людей, но, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стихи 19 по 22, и на все творение, которое стенает, читаю этот текст. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Величайшим средством массового уничтожения людьми является грех. Поэтому мы постоянно восхищаемся делом Господа Иисуса, через которое Он совершил искупление за грехи всего мира. Как читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. «Он есть примирение за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Но в действительности очень немногие позволяют освободить себя от проклятия смерти. Равнодушия вполне достаточно, чтобы не дать себя спасти. Поэтому последствия вечности бесконечно велики. Цель нашего Спасителя Бога заключается в том, чтобы Его Евангелие спасения мы передавали погибшим людям. В конечном счете это является выражением Его любви, если грешник не останется погибшим. Поэтому мы должны радоваться в том, что Его любовь не проходит, Так читаем в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 8. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Чтобы хотя немного стать праведным этой Божьей любви, в нас должно быть мышление Иисуса, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 5. Собственно, в чем заключается причина, что мы, спасенные, очень трудно принимаем мышление Иисуса? Ответственность за это находится только на нашей стороне. В конечном счете, это вопрос, желаем ли мы вообще иметь мышление Иисуса или нет. На основании принятия мышления Иисуса дети Божьи значительно противостоят всеобщим грехам. Особым образом мышление Иисуса мы видим в Евангелии от Луки в главе 19 у Закхея, начальника мытарей, который был богатым человеком. Там мы видим прообраз входа Иисуса в наши сердца. Господь Иисус говорит Закхею в стихе 5. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя дома». Если Иисус приходит в наши сердца, то Он там и остается. Приход Иисуса в дом Закхея вызвал глубокое изменение мышления в Закхее. Так что в стихе 8 он говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Дорогие братья и сестры, такое изменение в мышлении является очищением в соответствии с Ветхим и Новым Заветом. После этого очищения Закхея Господь Иисус мог ему обещать прощение, как читаем в стихах 9 и 10. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшее». Следовательно, Иисус простил Закхею грехи его, ибо без прощения нет спасения, как и без очищения нет прощения. Итак, для нас остается вопрос: приняли ли мы мышление Иисуса при его входе и поселении в наших сердцах? Мышление Иисуса является его сущностью. Поэтому имею еще один вопрос ко всем вам. Что могло бы быть причиной, что сущность Иисуса еще не стала сущностью многих из вас? Общение Господа Иисуса с Закхеем имело такое очищающее действие, потому что он любил мышление Иисуса. Сколько времени мы заставим Иисуса еще ждать, пока и все мы примем его мышление? Это было бы очень горько, если бы мы себя больше любили, чем нашего Господа Иисуса, который все для нас сделал. А мы точно знаем, что такое грех. В заключение прочитаю текст из послания Иакова, глава 4, стих 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Аминь».